12.05 в Києві. Це традиційне время начала ток-шоу «Київ-Донбас» на громадському радіо. Сьогодні для вас в студії працюють Тетяна Трощинська і Михайло Кукін. Звукорежисер Дмитрий Сміян.
Здравствуйте. Кто хотел бы присоединиться к нам, я сейчас скажу, где нас уже можно слушать. Громадское радио доступно в таких населенных пунктах. В Донецкой области, Волновахи, 66,05 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске, 103,2 МГц. В Красноармейске, 99,6. В Луганской области, в Старобельске, 92 МГц. В Зариновке, 103,7. В Беловодске, 92,6. В Белолуцке, 100 МГц. Подгоровке, 90,2 МГц. В ближайшие дни будет подключен также поселок Широкий, и нас можно будет слушать на волне 101,8 МГц. И также нас можно слушать в Киеве на волне 74 МГц.
И, естественно, нас можно слушать в интернете, и если вам вы что-то не расслышали или хотите послушать еще раз, можно это сделать и в записи, которая тоже публикуется на сайте Громадского радио в интернете.
Громадскийрадио.орг.
Ну и сейчас коротко о том, что вас ждет в ближайшие два часа.
«Газпром» официально заявил о прекращении поставок газа в Украину. И буквально через несколько минут эту горячую новость прокомментирует президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар.
Энергетическая блокада Крыма. Что происходит сейчас на границе автономии с материковой Украиной? Как расследуются уголовные дела в отношении подрыва опор ЛЭП? Есть ли подозреваемые? Об этом обещает рассказать советник министра внутренних дел Иван Варченко.
С начальником департамента информполитики Укрэнерго и бывшим замминистра энергетики Зиновием Бутё мы обсудим возможные технологические последствия отключения Крыма от украинской энергосистемы.
Кроме того, вы услышите репортаж, собственно, из обесточенного Симферополя и мнение о происходящем известной крымской журналистки, теперь живущей в Киеве, Валентины Самар.
И в самом конце программы с еще одной бывшей кремчанкой, социальным психологом, а теперь журналистом Ольгой Духнич поговорим о росте радикальных анархических настроений в воюющем обществе. И продолжаем нашу программу. Начинаем. Или у нас Михаил Гончар уже есть, или представим для начала гостя. Для начала представим гостя.
Михаил Гончар, наверное, будет минут через 20
да,
у нас.
Да, да. Но мы в любом случае ждем связи с Михаилом Гончаром. Мы представим гостю. Тоже важная тема сегодняшнего дня. Сегодня Международный день борьбы с домашним насилием, насилием против женщин. И у нас в студии гостья Татьяна Руденко, менеджер программы, координатора проектов ОБСЕ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы будем говорить именно об этом. Для начала, наверное, начнем с того, присоединилась ли Украина, я так понимаю, что она присоединилась, да, к этой программе, и когда, и что это дает украинским женщинам.
Тань, давай сначала уточним, в честь чего мы говорим, да, сегодня Международный день.
Да, и по случаю чего.
Борьбы с домашним насилием, который я вот вычитал в интернете, вообще, ну, мне показалось, что он политические корни имеет. То есть он изначально был
как борьба за право, наверное,
учрежден, да, учрежден в честь четырех революционерок-доминиканок, которые, ну вот это вот, ну, реальные люди, которые политической борьбой занимались, и они погибли в борьбе с диктатором Трухильо, да? Но потом, в общем, праздник трансформировался, ну и, наверное, праздником это не очень правильно называть.
Ну да, если можно, то праздником это действительно, наверное, не очень корректно называть. Это день, который отмечается как день именно борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин. То есть не только домашнего насилия, а всех форм насилия. Это сюда же мы можем подключить и гендерную дискриминацию, допустим, в сфере трудоустройства, и сексуальное насилие, которое не обязательно связано с насилием в семье. То есть любые формы насилия в отношении женщин. И этот день именно этому и посвящен. Кроме того, этот день еще уже глобально, уже несколько лет подряд, является стартом глобальной кампании, которая имеет такое название, как «16 дней против насилия». Очень часто еще добавляют «16 дней против гендерного насилия».
Сегодня это первый день, да, в
сегодня
этой кампании?
Сегодня это первый день, да, именно в этот день борьбы с насилием против женщин стартует эта кампания, заканчивается она 10 декабря. Это как раз день прав человека, да, который был установлен ООН официально. То есть вот во время этих 16 дней как бы мы вспоминаем, да, в худшем случае, а в лучшем случае просто еще раз об этом говорим и подчеркиваем, что права женщин — это есть права человека, по сути дела. Да? То есть если хотите, женщина — это тоже человек.
Но когда говорится о домашнем насилии, я так понимаю, что и о детях речь идет. А иногда, может быть, даже о мужчинах.
Да, речь идет о всех категориях, потому что, к сожалению, нельзя сказать, что есть какие-то категории, которые являются иммунитетными, скажем так, по отношению к домашнему насилию. Но все-таки статистика как глобальная, так и статистика Украины говорит о том, что 95% жертв домашнего насилия — это женщины. Есть определенный процент детей, мужчин намного меньше страдает от домашнего насилия, но тем не менее эти факты есть тоже.
Может быть, вы знаете по тенденции, что сейчас происходит в Украине, может быть, там за последние десятилетия вы мониторите, уменьшается это количество и развивается ли культура понимания, да, что ну, насилие это плохо? Или все-таки мы считаем, что бьет, значит, любит? Ну, я какие-то страшные вещи произношу, но есть же эта пословица?
Пословица есть, и стереотип, к сожалению, есть. Более того, наверное, срабатывает не столько этот стереотип, сколько страх остаться одной, самой, особенно если дети на руках. Явление, к сожалению, не уменьшается. И более того, текущая ситуация в Украине, к сожалению, нам тоже не дает очень оптимистических прогнозов, потому что мы понимаем, что любая кризисная ситуация в стране, любые проблемы экономические, проблемы в контексте АТО, люди, которые возвращаются с АТО, переселенцы, это люди, у которых стресс, очень большая степень стресса, и этот стресс, он автоматически очень часто выливается в такой вот формат домашнего насилия, да, когда проще либо запить его, да, и потом это приводит к домашнему насилию, либо просто сорвать злость на тех, кто ближе, кто доступнее и кто позволяет, скажем так, так с собой.
Татьяна, дальше. Вот наш корреспондент Громадского радио Валентина Троян как раз пыталась исследовать вот эту тему, да, каковы особенности домашнего насилия в Украине, ну, в общем-то, в воюющей стране, да. Есть тенденции, как я понимаю, ну, постоянные, вот, скажем, многие жертвы не хотят писать заявление там в полицию, да.
Или забирают его потом, да.
Да, но вот охотно делятся, скажем, там, с друзьями, подругами, звонят на горячие линии, но максимум, что могут получить, да, вот какую-то психологическую, дружескую поддержку. Проблемы это не решает, и вот о том, как она теперь обострилась, вот, собственно, в ее сюжете. Давайте послушаем.
Военный конфликт для Украины – явление новое, и общество оказалось к нему не готово. Подтверждение тому – далеко не положительные изменения, которые произошли в нашем социуме, говорит директор департамента горячих линий Международного женского правозащитного центра «Ластрада Украина» Алена Кривуляк. Участились случаи семейного насилия. В первую очередь это касается семей воинов АТО и переселенцев. Стрессовые ситуации, в которых оказались эти категории людей, меняют их сознание и поведение. Часто от безысходности люди начинают вымещать злобу на близьких, объясняет Альона Кривуляк.
Дійсно, дуже багато наших громадян, вони не були до цього готові. Так само, як і дуже багато спеціалістів, вони не знають, як працювати з цим посттравматичним синдромом. І, відповідно, чоловік, який їде захищати нашу країну, який, в принципі, зачасту це є досить молоді люди, які, в принципі, не морально, не фізично не є добре підготовленими. І, звичайно, перебуваючи постійно в страху, постійно перебуваючи в стресовій ситуації, ти так чи інакше, хочеш ти цього чи ні, ти отримуєш цю психічну травму.
Когда воины АТО возвращаются домой в отпуск или после демобилизации, они не могут самостоятельно преодолеть стресс. Не всегда есть возможность обратиться к психологу, а чаще попросту нет желания. В нашем обществе по-прежнему скептически относятся к визиту к этим специалистам. Кроме того, отмечает Алена Кривуляк, государство не делает решительных шагов для реабилитации военных.
У нас є пункти психологічної допомоги, які і там, де приймають демобілізованих, і ті, які спеціально для них, для цієї категорії населення побудовані. Але, по-перше, не завжди є спеціалісти навчені і підготовлені, які можуть працювати з такою категорією населення. Так само не завжди самі демобілізовані готові, наприклад, там відвідувати цих спеціалістів. По-перше, тому що, в принципі, у нас чоловік, які не завжди готові до походу до психолога. І так само, навіть якщо чоловік і готовий йти до психолога, є ще плюс проблема в тому, що такі психологи або інші спеціалісти, вони є в обласних центрах або, наприклад, в районних центрах.
То есть, если демобилизованный живет в отдаленном селе, то чтобы встретиться с психологом, ему, возможно, придется преодолеть и 100, и больше километров. Учитывая качество дорог, которое влияет на длительность поездки, многие откажутся от посещения специалиста, рассказывает Алена Кривуляк. Вот тогда на помощь приходят другие, в кавычках, помощники. Чаще всего это алкоголь.
И потом, если это происходит систематично, конечно, это не влаштовує твою семью. Это не влаштовує твою семью, но это помогает тебе якось забути всю цю ситуацію. І через цей певний міжособистісний конфлікт між твоїм внутрішнім «я» і між твоєю сім'єю, це все просто потім переходить в насильство.
Не менее остро проблема семейного насилия стоит среди переселенцев. К стрессу, страху от пережитого добавляется невозможность себя реализовать. Если говорить о таких городах, как Красный Луч, Антрацит, Кировск, Первомайск, то это города, где градообразующими предприятиями были шахты. Здесь всегда были востребованы горные специальности, но в других городах Украины эти специалисты оказались не у дел.
Звичайно, це є дуже серйозна стресова ситуація. Це дуже великий страх перед чимось новим. Тобто ти, я не знаю, там 30 там років, наприклад, 40 років ти будував своє життя. Ти турбувався про майбутнє своє і своїх дітей. І зараз в один прекрасний момент все, чого ти достиг в своєму житті, його вже немає.
Переселенцы не всегда могут найти работу того уровня и зарплаты, которые были у них дома. Особенно это угнетает мужчин, поскольку нередко добытчицей в семье становится женщина. Ослабев духом, глава семьи демонстрирует физическую силу. Но в то время, когда в Международном женском правозащитном центре «Ла Страда Украина» заявляет о всплеске семейного насилия в нашем обществе, в Луганской области к этому явлению сложилось неоднозначное отношение со стороны правоохранителей, говорит медиатренерка-правозащитница Ольга Веснянка. Недавно она побывала в Северодонецке, где вместе с коллегами из региона они говорили о проблеме семейного насилия в Луганской области.
Как свидетельствуют коллеги, работающие фактически на передовой, что не со всеми военными удается провести какую-то такую социальную, психологическую работу, и, соответственно, остается посттравматический синдром.
Кроме того, говорит Ольга Веснянка, ее коллега из Луганска, социальный педагог Светлана Тунтуева, поделилась вот такой информацией.
Известно, что даже когда поступают вызовы в милицию, обращение к участковым инспекторам, скажем, это было в Северодонецке, то свидетельствовали люди, обращавшиеся о случаях домашнего насилия, чаще женщины, что ответ был такой: сейчас это не ко времени, сейчас другие вопросы важнее, ведь все-таки прифронтовая зона, да, патрулируют люди с оружием, блокпосты и так далее, то есть совершенно другие вопросы важнее, мол, безопасности, нежели просто случаи домашнего насилия.
В то же время в Международном женском правозащитном центре «Ла Страда Украина» отмечают, что сами обидчики, инициаторы семейного насилия, звонят к ним на горячую линию, признают свою вину и просят специалистов помочь им в корректировке своего поведения. Таких звонков немного, отмечает Алена Кривуляк. Но то, что они есть, говорит о том, что у нашего общества есть шансы измениться в лучшую сторону. Валентина Троян из Киева для Громадського радіо.
Репортаж Валентины Троян был приурочен к отмечаемому сегодня Дню борьбы с домашним насилием.
И у нас в студии Татьяна Руденко, менеджер программы координатора проектов ОБСЕ, и мы об этом же и говорим. Нам бы хотелось, чтобы вы прокомментировали услышанное для начала, и все-таки, наверное, стоит говорить о том, что делать женщинам, если вдруг они решили, что с домашним насилием нужно бороться. Да, не прекратили воспринимать это как норму, куда можно обратиться, какие-то практические абсолютно вещи.
Ну, вы знаете, я прежде всего хотела бы сказать, что не все настолько безрадостно, потому что в Украине все-таки понимают о том, что эта проблема существует, и даже тот факт, что мы ежегодно фиксируем, украинская милиция, раньше полиция, сейчас фиксирует ежегодно порядка 100 тысяч обращений, это официальная статистика, говорит о том, что доверие определенное есть, и что-то меняется, потому что еще, допустим, лет 5-7 назад мы о таких цифрах даже мечтать не могли.
А все-таки вот ваши оценки, соотношения, а реально сколько таких случаев? То есть во сколько количество обращений
меньше,
отличается?
Меньше, чем реальные, да, проблемы.
Это же в разы точно.
Я так думаю, что да, это в разы действительно, но я хочу сказать, что вот сейчас, допустим, мы по согласованию с уже начальством новой нашей национальной полиции проводим очень интенсивное обучение практически для всех сотрудников новой полиции по проблеме домашнего насилия. То есть это и новая патрульная полиция проходит это обучение, и будущие участковые новые тоже будут проходить еще раз это обучение. Вот, поэтому эта работа будет вестись и дальше, и ведется сейчас, и она действительно очень-очень вовремя, потому что, ну вот даже по Киеву, да, когда вышла на улицы новая полиция летом этого года, практически первый случай, когда полиции пришлось показать, достать оружие, это был вызов на домашнее насилие в Киеве, да, потому что настолько было вопиющее поведение насильника, да, что по-другому просто с ним нельзя было справиться. Учитывая, кроме того, факт достаточно больших объемов обращения оружия на текущий момент в Украине, да, мы постоянно слышим, что где-то гранату нашли, где-то что-то взорвалось. Я думаю, что проблема далеко не последнее место должна занимать в умах наших правоохранителей. И, в принципе, мы действительно видим, что, ну, это так и есть, и это так потихонечку меняется. Поэтому те ситуации, которые вот, о которых говорили коллеги в Луганской области, я думаю, что это все-таки не мнение национальной полиции, это мнение отдельно взятых сотрудников, которым, наверное, его стоит пересмотреть. Что касается помощи всем семьям, и особенно тем семьям, куда возвращаются демобилизованные. Мы с этого года будем начинать, вот со следующего года будем начинать проект, который именно на решение этой проблемы и нацелен. А именно его суть состоит в том, чтобы еще до демобилизации социальные службы государственные были проинформированы о том, кто возвращается, и начали работу с семьями. Чтобы действительно члены семьи были готовы к всплескам агрессии определенной, да, к тем трудностям, с которыми столкнется семья по возвращении демобилизованного. Знали, куда обратиться, не боялись обращаться, понимали, что помощь есть. Кроме того, еще с 2009 года мы очень интенсивно работаем над внедрением коррекционных программ для людей, которые совершили насилие в семье. Есть методологии, эти методологии разработаны на основе лучших практик стран региона ОБСЕ. Они адаптированы под украинские реалии, и там, где эти программы достаточно интенсивно проводятся, там, естественно, результаты более положительные, потому что не факт и не вопрос только в том, чтобы или изъять насильника, или убрать жертву из семьи, да, потому что как только люди встречаются через энное количество времени, все вспыхивает, старые обиды возвращаются, то есть надо научить людей решать конфликты, базируясь не на насилии, а на какой-то других формах, скажем, коммуникации общественной.
А стоит ли в этом случае, когда мы говорим о домашнем насилии, в принципе, задавать вопрос, кто виноват? Да? Потому что общество очень разорвано на эту тему, и есть определенное количество стереотипов. Кто-то считает, что вот жертва может уйти, а если она не уходит, значит, ей это нравится. Этот стереотип, я его озвучила, но он существует. С другой стороны, существует определенная культура, что, ну, там, мужчина, может, в каких-то определенных семьях и женщина, ну, кто считает себя главой семьи, да, он может себе позволять больше, потому что его настроение важнее, условно говоря. То есть стоит ли говорить в этих категориях вины, вот какой-то правильного подхода, как с этим быть?
Ну, вы знаете, и мировое законодательство, и мировые, как бы, конвенции, вот, которые существуют в мире, да, по этому поводу уже давно пришли к выводу, что понятие вообще виктимного поведения, да, или понятие о том, скажем, кто провоцирует насилие, да, это понятие не должно иметь места, потому что независимо от того, одела ли девушка короткую юбку, да, она, это не значит, что она готова на любые сексуальные контакты, да, или, скажем, если женщина отвернулась там, да, то это не значит, что ее можно ударить, да, сзади. Вот, то есть, как бы понятие провокации насилия в мировом контексте, в принципе, давно уже снято. И оно же давно снято и в украинском законодательстве, еще в 2008 году оно ушло из нашего законодательства. И Более того, мы понимаем, что с одной стороны, да, насильник должен нести покарание за то, что он сделал, но с другой стороны, действительно, очень важен вот этот компонент коррекционной работы, работы не только с насильником, но и с семьей, да, для того, чтобы вся семья понимала, как после этого факта зафиксированного насилия должна измениться поведение каждого члена семьи. И как его надо уметь учиться слушать и слышать, и понимать друг друга.
Вот это очень важный момент, да, потому что на бытовом уровне очень есть много историй о том, что там вернулась она к маме, а мама ей сказала, иди и терпи. То есть какие-то бытовые вещи, которые мы тут проговариваем, на самом деле это огромная тенденция в Украине.
Это тенденция...
Ну, то есть патриархальное общество.
Ну, очевидно, да. Может, это причина, может, в культуре где-то.
Я думаю,
да,
что
наверное.
Это тенденция все-таки, наверное, переходного периода, это тенденция той ситуации, которая у нас есть в Украине. Уровень агрессии растет везде. Да? Уровень агрессии растет и в органах власти, и в населении
вот
вообще.
Вот агрессия становится нормой?
Агрессия в какой-то степени, да, становится нормой, к сожалению. И это как раз то, что неправильно, да, и это как раз то, о чем мы, допустим, говорили буквально месяц назад с преподавателями факультетов психологии, когда мы им презентовали вот эту коррекционную программу и говорили о том, что она должна применяться более широко в практике всех психологов, да, независимо от того, эти психологи, которые на государственной службе или это частные практикующие психологи.
Татьяна, я все-таки вот хочу использовать гендерный админресурс и спросить, есть ли у вас статистика все-таки, вот мужчины когда-нибудь обращаются с такими же проблемами? Вот.
Единичные случаи, это буквально пару процентов.
А подростки, мальчики? Это может быть насилие, например, отец, который там, да, бьет мальчика-подростка, не обязательно девочку.
Ну, иногда и мать тоже, да. Ну,
и да, бы, и мать, да. И ребенка.
Ну, и моральное насилие, это да. Же тоже насилие. Не вы обязательно знаете, рукоприкладство.
Абсолютно нет, потому что психологическое насилие – это одна из четырех форм насилия, потому что мы привыкли, что насилие физическое, но насилие сексуальное еще у нас говорят иногда, да, хотя в семье, как правило, тут тоже двойственное такое мнение, можно ли считать это насилием, да. Вот. Хотя законодательство говорит о том, что это реально насилие, если пострадавший человек этого не хотел. А есть, кроме этого, у нас еще психологическое насилие, есть экономическое насилие, о котором тоже часто забывают. Да? Это когда, допустим, лишают права на работу, лишают права на жилье и так далее. Да? Или ограничивают эти права.
Отбирают, если на бытовом уровне отбирают кошелек, там, да, и вот такие
да,
же, это же
да.
Может быть в семье.
Это может быть,
просто
это очень часто.
Просто оно не воспринимается как
когда
насилие.
Когда у мамы, пожилой мамы, взрослый сын отбирает всю пенсию. Вот это типичный пример экономического насилия с психологическим, а очень часто с угрозами физического насилия. Да? Вот. Поэтому психологическое насилие действительно есть, оно очень распространено и очень недооценено в Украине. И, к сожалению, в отношении детей я бы хотела сказать, что, вы знаете, у нас нам еще очень много надо работать со школами, с нашими, потому что очень часто в школах можно услышать такое: научите своего ребенка давать сдачи. И это рекомендуют преподаватели в школах, да, вместо того, чтобы порекомендовать, как не осуществлять насилие. Научите ребенка решать проблемы другим способом.
И уже к завершению нашего сегодняшнего разговора, тогда абсолютно такая практическая вещь. Первая инстанция, куда захотел бы обратиться человек, если вдруг он ощутил, что уже дальше,
нужно?
Куда ему нужно? Это полиция сейчас будет, да?
Если очень острая ситуация, которая требует вот срочного решения, да, это полиция, естественно, потому что это самое оперативное реагирование. Если ситуация достаточно спокойная, но постоянно повторяющаяся, очень рекомендую еще, кроме полиции, обратиться в социальные службы и получить комплексную социальную помощь для всей семьи.
Спасибо. Это была Татьяна Руденко, менеджер программы координатора проектов ОБСЕ, и мы говорили о домашнем насилии, насилии над женщинами.
Потому что сегодня день, международный день борьбы с домашним насилием. Спасибо вам.
Спасибо.
И что, им послушаем музыку?
Традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Да, это «Козак Систем». У нас уже наши постоянные слушатели, наверное, которые слушают нас каждый день, знают, что наша коллега Ирина Славинская была инициатором, можно сказать, недели музыки. Недели музыки на слова Сергея Харьковского поэта, украинского поэта Сергея Жадана.
Он харьковский, но родом с Донбасса.
Ну да. Вот, да.
Именно потому это может быть в рубрике «Музыка Донбасса».
И мы повторяем это каждый день. Ну, вдруг нас кто-то слышит не каждый день, да? И мы послушаем, сегодня мы послушаем композицию группы «Козак Систем» «Коли вона», там нет домашнего насилия, там только любовь.
Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм зрештою вдається все, вони наповнюють його нічим. коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще наговорити про те, що буде, аби не втратити те, що є.
Я хочу, щоб ти зрозумів. Я вільна від тебе. Я вільна від всіх. Ну чому ти мовчиш? Чому ти постійно мовчиш?
Кому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась вісні. Вона так легко гризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Коли вона прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площі столиці, перш ніж почати війну. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави й невагомі дзвони, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що не має початку і кінця. Поки знімається наша ніжність, поки б'ються наші серця. Вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла
«Любов»,
я бачив кров на її зубах. Стережіть її, янголи, беріть під крило легке. Скажіть, нехай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. Та спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави, невагомі з води, я знатиму, що її тепло, це все, що було, чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було, давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що немає початку і кінця. Поки знімається наша ніжність, поки б'ються наші серця.
Это ток-шоу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. В студии для вас сегодня работают Татьяна Трощинская и Михаил Кукин, звукорежиссер нашего эфира Дмитрий Смеян.
И переходим к следующей теме сегодняшнего дня. Мы начинаем все-таки с темы, связанной с сегодняшней новостью, о том, что «Газпром» заявил, что приостанавливает поставки газа в Украину.
Да, это сообщение уже официальное, то есть его ждали. Но сегодня вот утром «Интерфакс» сообщил, что его корреспонденту, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, заявил, что поставки российского газа в адрес «Нафтогаза» Украины прекращаются в среду, поскольку предоплата закончилась, а новых денег не поступило. Сегодня по состоянию на 10 утра «Нафтогаз Украины» выбрал ранее предоплаченные объемы российского газа, сказал Миллер. И таким образом поставки прекращаются до поступления новых платежей. Одновременно, уже сейчас, до наступления серьезных холодов, Украина начала активный отбор газа из подземных хранилищ, отметил Миллер. Отказ от закупки российского газа создает серьезные риски для надежного транзита газа в Европу, считает он.
Чтобы не ссылаться только на слова Миллера, мы связались по телефону с президентом Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаилом Гончаром. Добрый день, вы нас слышите?
Добрый день, да, хорошо слушаю.
И здравствуйте. И первый вопрос, который мы вам зададим, это все-таки, по вашему мнению, сегодняшнее заявление, это реакция на ситуацию с отключением энергоснабжения в Крыму?
Не думаю, что так вот напрямую, хотя я думаю, что в любом случае в российской стороне есть определенный замысел на этот зимний период с точки зрения последовательности действий, что зачем отключать. Вопрос в том, что именно «Газпром» настаивал и перевел «Нафтогаз» на предоплату, начиная там с 2014 года. Поэтому как бы здесь все абсолютно логично выглядит. Ситуация не является неожиданной, она вполне даже не прогнозируемая, а ожидаемая. Если проплату сделали, взяли определенное количество газа, и все, пока «Нафтогаз» не оплатит следующий, транш поставки не будет. «Нафтогаз» же сейчас принял решение о том, что такую оплату делать нецелесообразно. Ну, во-первых, исходя из текущей ситуации.
То есть у нас достаточно газа.
И метеорологической. Во-вторых, исходя из того, что цены на газ в четвертом квартале этого года, вот, собственно говоря, в окончании года, они являются более высокими, нежели то, что будет в первом квартале следующего года. Потому что цены на газ повторяют динамику цен на нефть с лагом 9 месяцев. Как раз хороший тренд по снижению цены и нефти, и газа, соответственно. Поэтому «Нафтогаз» сейчас пытается сэкономить, воспользовавшись текущей ситуацией, что нету холодной зимы, типа календарная зима еще не наступила у нас. Вот. И плюс, чтобы не переплачивать «Газпрому», собственно говоря. То есть подход вполне адекватный. Ну, а естественно, что «Газпром» делает соответствующую пропагандистскую подоплеку, шумиху, так сказать, в присущей им манере. Подземные хранилища газа, они для того и существуют, чтобы из них отбирать газ в зимний период. В летний период туда выкачивают, в зимний отбирают. Поэтому как бы фраза Миллера о том, что мы начали активно отбирать, ну, она как бы масло масляное там.
Михаил Миллер утверждает, что еще зимний период не начался.
Ну, начался отопительный сезон, скажем, точка старта для отбора газа, от начала отопительного сезона. Зимний период, календарная зима, да, с 1 декабря. Вот. Но если посмотреть темпы использования газа из подземных хранилищ, то они не являются столь активными, как об этом сказал Миллер. Одна цифра. Вот тут, недавно «Нафтогаз» сообщил, что за, по-моему, прошлую неделю было отобрано с подземных хранилищ 262 миллиона кубических метров за неделю. Причем несложного подсчета очень легко определить, сколько с таким темпом потребления будет отобрано газа на протяжении ближайших 20-21 недели вот этого зимнего периода до наступления там апреля месяца.
Ну, то есть...
Мы расходуем где-то порядка 5,5 миллиардов кубов. Вот, с таким темпом. То есть, конечно, где-то в январе темп отбора будет выше. Но опять-таки, у нас же не те объемы потребления, не те объемы транзита газа, которые шли через нашу ГТС, даже еще несколько лет тому назад. Поэтому как бы здесь во многом делается ставка на провоцирование вот такой вот психологической и политической неуверенности, что все, караул, все пропало, газохранилище выжигается, газа не будет, хватит на месяц, потом замерзнет и так далее. Ну, это повторяется, в принципе, последние годы практически ежегодно, поэтому как бы здесь тоже ничего эпохального.
То есть, говоря человеческим языком, энергетической безопасности Украины ничего в данном случае не угрожает, правильно?
В данном случае нормальном случае ничего не угрожает.
Спасибо большое. На связи со студией Громадского радио был президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Мы говорили о приостановке поставок газа в Украину.
И продолжаем эту же тему, но немножечко в другом ракурсе. У нас в гости из студии, гость, начальник департамента информполитики компании «Укрэнерго» и бывший заместитель министра энергетики Зиновий Бутьо. Здравствуйте.
Добрый день.
И, наверное, тогда вопрос, мы пока начнем с того, что происходит в Херсонской области. Да? Появлялись сообщения о том, что сегодня будет возоблен, поремонтированный ЛЭП 26-го. Сегодня или 26-го?
Бачите, техніка – це така штука, що сказати, як в магазині, що 10 гривень чи 11 – трудно. Ну, а тепер конкретно. Дійсно, ми в понеділок приступили до останньої стадії переговорів, і вчора бригади були допущені до
роботи. А переговорів з активістами?
Так. Да. І на цих переговорах було домовлено, що нас допускають на одну із чотирьох зруйнованих ліній. Оця одна лінія, вона… Під її напруга 220 кВт, вона постачає підстанцію «Титан», яка знаходиться на окупованій території, і паралельно з нею є зруйновані лінії 330. Значить, як я вже сказав, допущено тільки на роботу на одну лінію. Вчора був важкий день, дощ, багно, люди працювали промокші, з маленькими переривами, але все-таки графік відновлення цієї лінії, розрахований на 3 дні, вчора, сьогодні і завтра, 26-те, виконаний за вчорашній день. Не тільки змонтована опора, перед цим була розчищена площадка, демонтована, зруйнована опора, то головний наслідок вчорашнього дня – встановлена нова опора замість зруйнованої. Крім того, протестувальники розрізали проводи лінії, і суміжні опори з тою, що впала, нахилились на кут градусів 10, одна в одну сторону, друга в другу, і вчора вдалося їх випрямити, заанкерити, як технологічно кажуть, укріпити. І сьогодні бригади теж з самого ранку на досвідку виїхали, зранку працюють на об'єкті. Яке завдання сьогодні? Закріпити випрямлені вчора опори уже на постійно, почати монтаж конструкції, це траверс, на яких тримаються проводи, гірлянд ізоляторів на траверсах, і почати підйом проводів. Якщо все піде нормально, якщо не буде там дуже несприятливих погодних умов, дощі, на жаль, обіцяють, то ми плануємо, що сьогодні проводи теж будуть підвішені, і фактично основні роботи сьогодні можуть бути зроблені. Заплановані будуть обов'язково зроблені.
Зиновій Юрійович, я предлагаю ще на секунду, на несколько минут прерватися. Ми можемо зараз узнати, какова вот, текуща ситуація вот там на перешейке
охраны,
з точки зрения правоохранительной.
Да.
У нас на связи по телефону начальник, простите, советник министра внутренних дел Иван Варченко. И вот у него мы это все и можем узнать. Здравствуйте, Иван. Слышите нас?
Доброго дня. Доброго дня, я вас чую.
Да? Ага. Можете рассказать, вот какая сейчас там ситуация в Херсонской области? Все ли под контролем?
В искусственными линиями.
Да, 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 как, безусловно. Так,
охраняете?
Алло.
Да.
Да, охраняете?
Там справа в тому, що нічого охороняти, оскільки нема загрози для громадського порядку саме на даний момент. Там немає людей, які пікетують, немає людей, які заважають. Є лінії електропередач, якими займаються зараз електрики, енергетики Херсонської області. Але разом з тим ми розуміємо, що за 1.5 кілометра від місця вибуху знаходиться райвідділ поліції національної, і в разі чого поліція готова буквально впродовж дуже короткого часу з'явитися, якщо відбуватимуться якісь небезпечні для громадян речі. Разом з тим, за фактами, вже знаємо, напевно, що і ваші слухачі знають про те, що за фактами, які відбулися в п'ятницю-суботу, відкрита зараз кримінальні справи, зокрема кримінальна справа по
знищенню електромереж, зіпсування майна, 194 стаття, -1. Розслідується ця кримінальна справа, ми розуміємо про те, що можуть бути зацікавлені, є три робочих версії, що це ті люди, які мають доступ до вибухових речовин з одного боку, з іншого боку це могла бути російська диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла з Криму, з третього боку це могли бути учасники тих пікетувань масових заходів, які протестували проти відновлення пошкоджених раніше ліній електропередач. Відкрито також кримінальні справи за фактом нападу на співробітників правоохоронних органів. Це 345 стаття Кримінального кодексу, і там, ви знаєте, теж завдано ножові поранення одному, а інший отримав струс мозку. І за зверненням через засоби масової інформації, на жаль, журналісти не написали звернення безпосередньо до правоохоронних органів, але за зверненням про завдання тілесних ушкоджень журналістці з телеканалу АТР, так само відкрита за 171 статтею кримінальна справа, і всі ці кримінальні справи зараз розслідуються.
Спасибо большое. О ситуации на перешейке и о ситуации с расследованием уголовных дел, возбужденных по поводу событий в пятницу и субботу с подрывом, вокруг подрыва линии электропередач, нам рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.
И возвращаемся в студию. Зиновий Бутьо, начальник департамента информполитики Укрэнерго, у нас сейчас в студии. И продолжение нашего разговора. Вы сказали о том, что нужно будет закрепить, да, эту одну из взорванных ЛЭП, на которую есть сейчас доступ.
Треба закрепити дві опори суміжні з зірваною, які нахилилися внаслідок розрізання проводів. Значить, це сьогодні роблять. Друге, на змонтованій новій опорі і пошкоджені траверси на цих, на щастя, пошкоджені траверси не відбулося. Значить, ми сьогодні повинні монтувати траверси на опорі встановленій, гірлянди для ізоляторів і приступити до монтажу проводів. А якщо все буде йти нормально, може бути навіть сьогодні закінчення робіт, але по графіку це завтра. Завтра ми можемо твердо гарантувати, що лінія буде готова до включення.
На какую территорию она дает энергию, ну, электроэнергию, вот эта вот линия?
Ця лінія дає енергію для Північного Криму від підстанції «Титан» і від послідуючих підстанцій за «Титаном». Вона може дати в Крим порядка 250 мегаватт. Нормальне споживання Криму світловий день до оцих вибухів і до взривів ліній було біля 650 мегаватт.
Це третя, це третина, чуть-чуть більше.
Да. Ну, ми не знаємо, скільки було задіяно в доаварійний період власних джерел в Криму. По наших даних, кримська система колись мала біля 150 мегаватт, реально діючих їх було, мабуть, ну, в районі 100-125. Тобто, якщо просумувати ці цифри 250 і 100, це 350 від 650, ну, плюс там вони теж свої станції використовували, бо вони обігрівають міста і паралельно виробляють енергію, зокрема в Сімферополі, Севастополі. Крім того, від підстанції «Титан» живились два райони – Каланчатський та Чаплинський в Херсонській області. Навколо цього теж багато питань було, багато, я собі сьогодні навіть дозволив сказати таке, що я вже 250 разів пояснював, що ці райони отримали через певний час на перемикання енергію з інших підстанцій Херсонської області, «Херсонобленерго». І вони зараз заживлені. Інша справа, що ця, як ми називаємо електрики, схема живлення їхня є резервною, вона гірша по надійності. Тому якщо до аварії ці райони мали живлення з одного боку, з «Титана», з іншого могли мати, що ми зараз і зробили, то тепер, якщо там перерветься, вони лишаться без світла. Тобто ми погіршили схему надійності електропостачання цих районів. Друга проблема – наступає похолодання. При похолоданні росте споживання в побуті. І безперечно, що пад напруги буде великий. І нас просять в тих випадках дати більшу напругу, а її буде можливо-неможливо. Тобто є така проблема якості енергії. Надійність – раз, якість – два. І в зв'язку з тим проблема от включення якраз розв'язання проблеми включення лінії Титан може дозволити вернути нормальне, тобто стаціонарне живлення цих двох районів.
Каланчатський і Чаплинський.
Да, це 65 тисяч людей, крім того, певна промисловість, соціальна сфера і інше.
А от скажіть, Зіновій Юрійович, вот два дня назад, когда вот только эти взрывы случились, и соцсети, и, собственно, даже в достаточно уважаемых изданиях начали появляться сообщения о том, что это очень угрожает, собственно говоря, стабильности энергосистемы самой Украины. Вот говорили о том, что приходится разгружать атомные электростанции. Некоторые СМИ сразу это интерпретировали, что там чуть ли не угроза аварии возникла. Насколько вот это серьезно было?
Знаете,
ну и сейчас остается.
В законе Божьему было написано, и спочатку было слово. Так от, слово може зіграти резонансну, таку резонанс, розігріти резонансну ситуацію. В нас в електриків є такий, в енергетиків термін, як аварійне розвантаження, аварійна команда. І в інформаціях далося цілком правильне тлумачення, що коли відімкнулося в результаті цього акта вандальського знищення опор, моментально зменшилось навантаження в системі на 650 названих мною мегаватт. Це 650 мільйонів кіловат. От щоб люди уявили собі, кіловат, кожен розуміє, що то таке. Це 650 мільйонів. Це величезна величина. Закон роботи об'єднаної системи і основна функція нашої компанії як системного оператора, інакше система не буде працювати, якщо не буде те, що я скажу. В енергетичній системі будь-якої країни споживання повинно дорівнювати виробництву. Виробництво повинно дорівнювати споживанню енергії. І от коли раптово впало споживання на 650 мегаватт, наша автоматика, наші диспетчери в телефонному, зв'язку, іншому зв'язку режимі зобов'язані негайно зняти навантаження із станцій аналогічну величину. Інакше, є знову ж таки технологічний термін, генератори підуть в рознос. Вони без нагрузки, якщо ми боїмося падіння частоти, тут буде така частота, яка приведе до аварії. В зв'язку з цим було дано аварійну команду, не про аварію на станції, а аварійну ситуацію на лініях, а називається вона, на жаль, от, треба думати про людей, що вона неправильно називається.
Аварійне розвантаження. Аварійне.
І треба було просто корити безаварійно. Було доведено розвантаження станції. Двох теплових, одна в Донбасі, тому що знищена лінія, ну, опора на лінії Мелітополь-Джанкой, живилась з донбаських мереж електростанції. А ці три лінії, які були зруйновані на Каховська, Островська, Каховська, Джанкой і та, про яку ми говорили, Каховська, Титан, живились з Дніпровського регіону через підстанцію Каховську. І через те була дана команда розвантажити південну станцію на 150 МВт атомну, Запорізьку
атомну, да?
Південну українську, Запорізьку по пам'яті на 350 МВт, один блок на Углегірській Донбасі, один блок на Придніпровській. Тобто ми зняли рівно стільки, скільки зняли станції. Рівно стільки, скільки то не треба було, вірніше, їх не можна в воздух віддати. Вони мусили бути подані в Крим, в Криму вони не могли бути подані, бо взірвали.
Тобто, пане Зіновію, об'ясніть для дилетантів, що якісь блоки зупинені?
Ну так, тоді. Зараз там схема помінялася, тому що можна їх перекинути на інший регіон. Чи,
ну просто, наскільки я знаю, зупинити і запустити енергоблоки – це важко.
На теплових станціях були зупинені, це простіше. Атомні блоки не було потреби зупиняти, тому що блок – це мільйон кіловат, а виключили стільки 650 до порізних ліній.
То йдеться про теплові?
Ні. На атомних станціях було зменшено навантаження.
Зменшено навантаження.
Тобто блок ніс не мільйон кіловат, А скажімо, там, по-моєму, три блоки. Я не маю повної інформації. Здається, на трьох блоках, щоб не сходити один низько. По пару сот мегаватт на 350 на трьох блоках по 100 мегаватт знизили навантаження.
І це зв'язано з тим, що система енергооб'єднана?
Да. І оце є ризик системи який. Я приводжу такий приклад, що коли людина за рулем їде по шосе, що у нас можна приклад привести, ну, Бориспіль Київ або Житомир Київ. Вона їде нормально і не переживає. Коли вона переїжджає вже там, де пан бувший великий начальник робив перехід через дорогу, і там заїжджають збоку, зліва, справа, там стає аварійна ситуація. Тобто я до чого веду? Що будь-яке збурення в системі, перемикання, зниження, звичайно, знижує надійність, звичайно, це лишнє. Лучше було б не рухати, лучше б, щоб воно працювало так, як працювало. Але до аварії воно не могло привести при наших фахівцях і при нашій автоматиці, не привело. Відпала, на жаль, для Крима ця лінія, зруйнована. Ми розвантажили станції на аналогічну величину. Були трудності. Трудностей не було, але була лишня робота, лишні ввімкнення. Коли лампочки горять? Не тоді, коли вони довго горять, а тоді, коли їх багато вимикають. Так і тут. Все може бути, але в даній ситуації, як я розповів...
Тобто зменшення навантаження, оце той термін, який ви вжили, і він, в принципі, трохи
він
заспокоює.
Він не підняв би цієї буч.
Ну, але ми вже зрозуміли на цьому етапі. І ще тоді одне запитання. Багато говорилося, коли ця блокада саме відбувалася, і особливо в той день, ну, ввечері підірвали, та ЛЕП, а в той день, коли вже зрозуміло, що напруження зростало, і говорили про загрозу відімкнення частини Миколаївської області і Херсонської області, в тому числі. Ви почали готуватися, от, чесно скажіть, раніше, коли вже почалася оця інформаційна історія?
Ні, чекайте, тут не зовсім так. Протестувальники діяли категорично тільки в тому плані, що заблокували всі під'їзди до всіх чотирьох опор. Ну, три лінії, вони йшли в одному коридорі, там, де у нас проводяться сьогодні роботи, там і дві лінії інші пошкоджені, там же, на цьому ж місці. І одна, як я сказав, на Джанкой-Мелітополь. Заблоковані дороги, ми туди бригади направили зразу для відновлення, тому що по нашому статуту ми маємо тримати в належному стані, якщо аварія, негайно приступити до ліквідації. І нас не допускали. Там, ви знаєте, були сутички на об'єкті, це так дійсно було. Наші бригади не приймали участь, якщо так, не можна так говорити, не були причетні, нас не пустили, ми не могли приймати як силовий мір, ми відійшли. Займалися цим правоохоронні органи, це все висвітлювалося. І оця була проблема. Тепер відносно електропостачання. Про два райони я сказав. Дійсно, поки погасили, вони були певний час погашені, поки перемкнули наші, вже не нашої фірми, а обленерго бригади, перемкнули ці два райони на Херсонській обленергопідстанції, інші. А потім вони постачались нормально, але, як я вже говорив, по ненадійній схемі, по ризику зниження напруги і інших ризиках. Щодо областей в цілому, да, є певні проблеми на Каховській підстанції. Наша диспетчерська служба, спеціалісти релейного захисту вважають, що схема зв'язку з вимкненням двох ліній послаблена, і при виході певних елементів буде живлення переведено на підстанції, на клас напруги нижче, на підстанції 154, і це може привести до аж до вимкнень певних районів. Но це я ще раз кажу. При тоді, якщо станеться додаткове якесь технічна додаткова неполадка на підстанції.
Спасибо вам большое. У нас в гостях був начальник департамента информполитики Укренерго, бывший заместитель министра энергетики Зиновий Буцьо. И срочная новость, которая тоже очень вплотную касается темы взаимоотношений Украины и России. Кабмин принял решение о полном закрытии авиационного пространства Украины для российских самолетов. Вот на заседании правительства об этом заявил премьер Арсений Яценюк. Украина полностью запрещает полеты и любой транзит российских авиационных судов через воздушное пространство Украины, сказал он. И вот, собственно, и есть еще одна новость. «Нафтогаз Украины» уже тоже отреагировал на заявление Миллера и «Газпрома». в официальном сообщении НАК «Нафтогаз» отмечается, что в соответствии с текущими соглашениями с «Газпромом» компания планирует в дальнейшем контрактовать российский газ по мере необходимости в зависимости от уровня потребления в Украине. И с учетом предложений на европейском рынке, я так понимаю, что параллельно мы даем гарантии европейским потребителям, что к ним газ
будет... Эта проблема
будет,
не дойдет.
Да, к ним будет газ транспортироваться в сроки и бесперебойно. Газ, нефтегаз даже напоминает, что такая ситуация не первый раз складывается. И говорит, что переговоры о цене газа в первом квартале они собираются провести в декабре 2015 года. И на этом первый час эфира ток-шоу «Киев-Донбасс» мы завершаем. В студии для вас работают Татьяна Трощинская и Михаил Кукин. И сейчас новости.